Доброе утро и добрый день всем, кто слушает нас сегодня, 1 января. Это программа «Персонально ваш» на YouTube-канале «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в гостях у нас сегодня политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте и с Новым годом!
Да, приветствую вас и всех. С Новым годом поздравляю.
Ну что, какие у вас ожидания 2025-го?
Ну, у меня не то чтобы ожидания, а надежды, я бы так сказал, да. Мне бы хотелось, чтобы война прекратилась в Украине. Ну, наверное, самое главное, так сказать, пожелание и всем нам, и вообще, мне кажется, ну, ничего важнее этого быть не может. Вот, но насколько это будет реализовано, сказать сложно, потому что я вижу, что очень многие надеются на чудеса Трампа, а мне кажется, что просто не учитывают мнение там сторон, мнение избирателей того же Зеленского, да. То есть это будет достаточно сложный процесс, но, по крайней мере, мне кажется, какие-то перспективы прекращения огня, ну, замаячили. По крайней мере, если в прошлом году даже не было ощущения, что какие-то мирные переговоры начнутся, сейчас, ну, по крайней мере, сейчас об этом очень многие политики на Западе, в Европе, в Америке говорят. Ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы это все было реализовано именно в этом году, как можно быстрее.
А почему на Трампа не возлагаете каких-то особых надежд?
Ну, потому что мир устроен очень сложно, да, и все зависит от многих разных факторов, от разных людей, а не от одного человека. Если бы так можно было бы, ну, наверное, все бы в жизни было гораздо проще.
Но, в принципе, есть ощущение, что следующий год, наступивший, будет все-таки лучше этого.
Слушайте, ну давайте тогда какие-то короткие итоги, да, прошлого года. Я там такой пост написал, особенно после того, как прочитал книгу Навального «Патриот». Вот, я даже написал, как вспоминал, когда в 2012 году Алексей произнес тост у меня на свадьбе, а я потом очень смешно смонтировал. Я взял звук его выступления на проспекте Сахарова, где он говорил, что нас здесь достаточно много, чтобы взять Кремль или Белый дом прямо сейчас, но мы мирные люди, мы не сделаем этого пока. Вот. И я прям на его тост наложил. И вот он в этом фильме такой живой, этот фильм, понятно, что мы его смонтировали и посмотрели за эти 12 лет, наверное, раз 100. И как бы Алексей был всегда вот в моем доме, ну, по крайней мере, в этом фильме, хотя там последние 5 лет мы не общались. Вот, и очень больно было читать, особенно последнюю часть, да, где было понятно, то, что Алексей уже, ну, не то чтобы смирился, но он понимал, чем это для него может все закончиться. Вот, а поэтому для меня, конечно, 24-й год, это помимо того, что я прекрасно понимаю, что это 3 года полномасштабной войны, 10 лет сначала гибридной войны в Украине. Но это год для меня в большей степени, это год убийства Алексея, с которым у меня очень много воспоминаний. И эти воспоминания какой-то совместной борьбы. И хоть это было сложное время, но оно было каким-то счастливым, потому что мы были и политически молоды, и верили в мирные во все эти протесты. И тогда нам не казалось, что страна может превратиться в диктатуру и вообще начать полномасштабную войну в 21 веке. Вот, это, ну, конечно, очень много всего произошло в прошлом году, но были хорошие новости, это обмен военнопленными, которые там все вместе мы добивались. Ну, понятно, что здесь не у нас первая скрипка, да, но тем не менее, благодаря правозащитникам, российским журналистам, всем нам, все-таки этот обмен состоялся, и 16 человек замечательных, да, вышли на свободу. Вот, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы как минимум в этом году, ну, какая-то ясность образовалась, да? Уж лучше как бы чем ужас без конца, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот, но я надеюсь, что это будет не уже так. А меня слышно, как будто мы зависли. Ну, понятно. Так. Я хочу понять. чем свидетельствует доклад там Алексашенко, Иноземцева и Некрасова. Ну, а после окончания войны экономика, как всегда, падает, да, происходит там серьезное падение. И мне кажется, что какие-то серьезные процессы начнутся внутри России. В первую очередь на уровне элит, конечно, потому что, несмотря на, казалось бы, вот этот такой видимый контроль, который есть у Путина за многими политическими процессами внутри России, конечно, очень большое недовольство войной не только среди граждан, но и в первую очередь среди собственных элит, которые многие оказались под санкциями, у многих разрушились бизнес, кто-то не может там видеться со своими детьми, которые живут за пределами России. Вот. И мне кажется, этот тренд будет нарастать. Я не жду, конечно, каких-то быстрых прорывов, но, по крайней мере, мне кажется, какой-то вектор позитивный мы должны все-таки увидеть в 2025 году. Лиз, я тут просто отвечал на вопрос, какие мои ожидания, вот, а потом понял, что вы зависли. Сначала подумал, что это
зависит. Да, извините, у меня куда-то кончился интернет, я его сейчас пытаюсь починить. Спасибо, что вы так долго отвечаете на вопрос про ожидания. Сейчас я попробую еще раз зайти через нормальную технику, потому что телефон — это, конечно, то еще безобразие. Один момент, и я вернусь, но пока, наверное, чтобы пока я подключаюсь, мне еще, в общем-то, хотелось спросить не только про ожидания от нынешнего года в плане большом политическом, но и про ожидания обмена, раз уж мы на эту тему заговорили.
Не знаю. Если мы говорим про обмен военнопленными, то, конечно, он состоится. Вот. Если какие-то будут вообще позитивные изменения в Украине, ну, я имею в виду, если какой-то мирный договор будет подписан, то, скорее всего, обмен военнопленными состоится. Будет ли обмен политическими заключенными? Ну, вернее, я имею в виду, будет ли возможность вытащить еще каких-то политических заключенных? Не знаю, я просто не хочу давать там ложные надежды, но, по крайней мере, все, и кто вышел, да, и все, кто раньше работал с разными европейскими, западными институтами, конечно, на каждой встрече говорят о политических заключенных, о том, что их нужно включать в разные списки. Вот. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы и здесь тоже были какие-то подвижки.
Эхо просто писало буквально на днях, что западные страны не готовы, как сообщают разные источники, обменивать заключенных, у которых есть приговоры по экстремистским террористским статьям, а сейчас эти статьи буквально добавляют ко всем политическим заключенным, практически ко всем. Даже Алексей Горинов, который изначально сел по другой статье, сейчас получил дополнительный срок как раз по экстремистскому делу.
Ну, на самом деле не совсем так, потому что, насколько я понимаю, даже Интерпол уже не принимает никакие, значит, требования российских правоохранительных органов о выдаче или экстрадиции именно по этим статьям. То есть там правозащитники тоже хорошо поработали. Например, там Геннадий Гудков, он именно по этой статье, например, проходит. Вот, а никаких там проблем, связанных с экстрадицией, нигде пока не возникало. Ну, не только у него, а у многих. Татьяна Лазарева, да, по-моему, тоже по этой статье проходит. Ну, и очень многие. Вот. А вообще, в принципе, ну, западные политики, естественно, они думают об интересах своих собственных избирателей или граждан своих собственных стран. Поэтому это как раз наша задача состоит в том, чтобы в какие-то обменные процессы были включены российские политзаключенные. Надо понимать, что обмен всегда начинается с того, что у Запада есть тоже определенный интерес к этому обмену. А какой интерес у Запада? Когда они хотят вытащить своих каких-то граждан. В первую очередь, они думают только про своих граждан. Вот. А дальше уже, да, ну, путем сложных переговоров удается убедить, включить каких-то еще, ну, какую-то группу хотя бы там российских политических заключенных, но они идут прицепом. Вот они идут прицепом, это надо понимать. Поэтому, конечно, они заинтересованы не в этом, но в этом именно наша задача.
То есть, получается, для российских политических заключенных, в общем-то, оказывается, в итоге хорошо, когда Россия задерживает и забирает в заложники иностранных граждан, потому что для них это возможность вместе с этими иностранными гражданами выйти из российской тюрьмы.
Наоборот, плохо. Потому что когда, скажем так, Путин понимает, он может, ну или там российские спецслужбы понимают, что они могут взять в заложники любого там иностранного гражданина, это значит, что все те агенты, которые совершают преступления в западных странах, начинают чувствовать себя более свободно, понимая, что их все равно вытащат. И, грубо говоря, если Запад действительно пытается вытащить людей невиновных, да, вот, то Путин-то вытаскивает прямо на самых настоящих бандитов очень часто. Это такой неравноценный обмен. Собственно, я не знаю, по-моему, это я читал про израильские спецслужбы, да, когда они, в принципе, ну, у них не принято вести переговоры с террористами. Потому что, или там выкуп выдавать, да, за заложников. Потому что ты один раз заплатил, и это превратилось для террористов в бизнес. Да? Значит, если тебе дают деньги, ну, ты можешь в любой момент хватать людей, вот, и дальше просить за них определенный выкуп.
Но подождите, подождите, это же Израиль забирал своих заложников, отдавая за них просто толпы заключенных, которые были в том числе осуждены за терроризм.
В это последнее время. Но выкуп никто не дает. По крайней мере, это было практикой, ну, последние годы. То есть, если людей похищают, чтобы за них получить какой-либо выкуп, вот, то никакого выкупа нет. Обмен – это немножко другая история. Да, это было. Но это было, опять-таки, тоже под давлением там, и Соединенных Штатов Америки, и стран Европейского Союза. Но в целом, если террористы понимают, что с ними могут вести переговоры, тем более, если могут платить за заложников, то они начинают на этом просто зарабатывать.
Ну, подождите, получается,
Мы сейчас не про Израиль, да? Я сейчас почему этот пример привел,
я
даже если
понимаю,
он может
просто
быть, я про
странная
Путина
получается
говорю. То есть Путин, если он
логика.
понимает, что он может в любой момент схватить иностранного гражданина, не знаю, там, наркотики подбросить или еще что-то, то он, значит, сможет любого агента вытащить, который совершил преступление за рубежом. То есть это неравноценный обмен. Поэтому в этом ничего хорошего нет. Я могу даже сказать, что очень многие правозащитники считают вообще это очень ну, как бы опасной практикой, потому что это будет только провоцировать Путина, да, и режим на как бы взятие все больше и большего количества там, заложников, политических заложников.
Но вы же сейчас рассуждаете, простите, пожалуйста, как Путин, который не вел переговоров с террористами, когда захватывали школу в Беслане, который спокойно отдал приказ о Нордосте. Это же российская практика не вести переговоров с террористами.
Ну, во-первых, про Норд-Ост и про Беслан. Там совершенно другая история. Здесь не надо сравнивать. Вот. Во-вторых, надо понимать, что это даже я сейчас не высказываю свою позицию. Я вам говорю разные точки зрения среди правозащитников. Вот многие правозащитники считают, что вот когда, грубо говоря, Запад выдает настоящих преступников, то это только провоцирует режим на то, чтобы брать все больше и больше людей, невиновных людей в заложники. То есть это никак не останавливает процесс, а это, наоборот, только способствует процессу. Но это мнение, ну, достаточно, как бы сказать, содержательное. Но тем не менее, то есть это я просто ответил на ваш вопрос, хорошо ли это. С одной стороны, хорошо, освободили 16 человек. С другой стороны, еще 50 могут оказаться в застенках. Как бы пополняя обменный фонд, вот и все.
Я еще
Хорошо это или
хотела.
плохо, не знаю. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Это очень такая спорная, дискуссионная история. Здесь есть и за, и против.
Хотела вас еще спросить, вы вспоминали вот эти митинги, вспоминали Алексея Навального, а не жалеете, что тогда не попытались перевести в более активный протест те акции, что понадеялись на мирные протесты?
Ну, вот мы сейчас, так сказать, с высоты прожитых лет мы рассуждаем, как можно было действовать тогда. Да, сейчас я понимаю, что есть даже статистика, ее, по-моему, Илларионов опубликовал, что в случаях, когда люди готовы иметь протест, либо применить силу, либо угрожать применением силы, да, ищут на фоне раскола элит, когда происходит, то протест в 80% случаев побеждает. Там, где этого нет, протест в 80% случаев проигрывает. Это как бы вот просто статистика. А возвращаясь в 2012 год, мы же были другие, мы не понимали многих вещей, да. И не только даже мы, а большинство людей, которые вышли, а я же помню эти разговоры, да, люди готовы были выходить на мирный протест, Ну, люди не готовы были на столкновение с полицией или захват каких-то там учреждений. Поэтому, но сейчас я понимаю, что мы были, наверное, обречены со своим мирным протестом. Вот, но я не понимаю, как могло быть по-другому. Я, ну, то есть призывы такие были, но вот я помню, как мы пришли с Немцовым на площадь революции, и Немцов тогда предложил всем пойти на Болотную. Осталось 300 человек, все остальные захотели пойти на Болотную. То есть никто не готов был к каким-то противостояниям. То есть это не проблема политиков даже, а это просто неготовность общества тогда к таким рискам, и многие просто не понимали, а зачем такие риски. Тем более, что особенно среди политиков тогда было очень популярны все эти там книги, там и Шарпа, и все такое про тактику мирных протестов.
Вы, в принципе, верите вот сейчас с высоты брошенных лет в саму по себе идею мирного протеста?
Я думаю, что мирный протест вообще самый идеальный протест, который приводит к серьезным политическим изменениям. Но в диктатурах, в жестких, он не работает. А вот как раз в демократических странах, где расколоты элиты, где есть разные институты, есть какие-то независимые депутаты где-то, какие-то судьи, там это работает идеально. Ну, не идеально, но хорошо работает. Хотя, как мы видим сейчас в Грузии, ну, достаточно тревожная для меня ситуация.
Ну,
Там,
выглядит как переход от
а,
каких-то
да,
демократических
выглядит,
институтов.
да, выглядит, но здесь надо понимать, что это вина не только граждан Грузии, это вина еще и Запада, который проводит, мне кажется, недостаточно правильную политику для того, чтобы помогать странам, ну, двигаться в сторону Европы.
А в каком смысле? Что именно вы имеете в виду?
Ну, в таком смысле, чем закончилось для Украины движение в Европу? Все же видят последствия. Война, риски для элит, да, большие, серьезные риски, связанные с лишением там жизни, да, потери жизни, не только свободы. Вот, с другой стороны, экономики всех стран постсоветского пространства, естественно, очень сильно зависит от сотрудничества с Россией. И когда они теряют возможность сохранить свои все эти торговые связи, то им взамен Европа ничего не предлагает для компенсации. А это значит, для элит сразу ведет к потере власти. Почему? Потому что, ну, если прекратится экономическое сотрудничество, ну, или ограничится с Россией, то это значит резкое падение уровня жизни для граждан. Помимо прочего, да, помимо политических рисков, любое движение в сторону Запада заканчивается, ну, прям вот войной, полномасштабной войной, как в Украине. И все видят, что, с одной стороны, Запад не предлагает, не компенсирует потери, финансовые, я имею в виду, материальные. С другой стороны, Запад, ну, как многие делают вывод, здесь это может быть спорный тезис, но многие делают вывод, что Запад еще не в состоянии защитить от агрессии, когда она происходит. Или защищает недостаточно, не теми темпами, как угодно. Это я сейчас не в смысле высказываю претензии, а я говорю о том, ну, каково общественное мнение в этих странах. И, например, мне известны случаи среди граждан Молдовы, которые, естественно, будучи сторонниками европейского развития, на референдуме голосовали против европейского развития. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы у нас была война, мы не хотим вот этих всех проблем. Пусть мы лучше будем вот кандидатами в ЕС, не вступая в этот ЕС. Ну, по крайней мере, у нас не будет войны, у нас люди не будут гибнуть. Это мнение высказывают простые люди. Я их понимаю.
А как думаете, вот на фоне только того мнения, которое вы сейчас озвучили, является ли Россия противоположным центром притяжения, или все-таки Россия уже не может стать каким-то антиподом Западу, другим очагом влияния и каким-то союзником?
Ну, он не является очагом притяжения. Просто сложились традиционно определенные экономические связи, да, и эти связи, ну, достаточно выгодны
Не, но
для
тут же
многих
вопрос не
стран.
только экономических связей, но и какого-то политического влияния.
Так, ну, через экономику осуществляется и политическое влияние, безусловно. Просто это не является центром притяжения. Центр притяжения – это когда у тебя, ну, как бы развитая демократическая страна, развитые институты, культура и так далее, и так далее. А когда у тебя лучшие вузы, когда у тебя, ну, в общем, то, к чему как бы все хотели бы стремиться. А здесь, скорее всего, боятся уйти, боятся последствий. Да, кто там не купит, что там, не возьмет билет, да, тому отключим газ. Ну, вот это вот примерно такая политика.
Я просто к тому, те страны, которые по какой-то причине не хотят сейчас идти в ЕС, вот именно как массовое общественное мнение, с кем они захотят дружить тогда?
Так они хотят идти в ЕС. Хочется, но колется. Куда еще идти?
Ну, не знаю, дружить с Турцией, дружить с Китаем,
Да,
заключать различные союзы.
есть, грубо говоря, выгоды. То есть, если мы рассуждаем в этой сфере, да, в сфере выгоды, вот, выгоднее, конечно, пока о многим странам с Россией. Вот. А если мы рассуждаем по категории ценностей и какого-то будущего на горизонте там не 3 лет, а там будущего разных там поколений, то, конечно, выгоднее двигаться в сторону цивилизации. Это все прекрасно понимают. Просто некоторые движения в сторону цивилизации чреваты такими рисками, которые не все готовы брать.
Раз уж у нас сейчас такой общий глобальный философский разговор получается. А как думаете, Россия когда придет к демократии, цивилизации, прогрессивному обществу и всему остальному?
Ну, если бы я мог ответить на этот вопрос, я бы, наверное, бы стал бы миллиардером, бы делал какие-нибудь ставки. Вот. Ну, точно придет. То есть, как говорят экономисты, мы знаем примерно, что будет с курсом рубля, да, мы не знаем, когда. Мы понимаем движение, но когда это произойдет, мы сказать не можем. Наверное, здесь я бы согласился с таким подходом. Очевидно, что придет. Да, и мне кажется, альтернативы такого пути нет. Страна может прийти в нынешние границы, в других границах, по частям. Я не знаю, как это будет. Никто не знает. Вот. Но движение в любом случае будет в сторону цивилизации, даже с каким-то отскоком назад. Ну, потому что если мы возьмем историю там, не за 20 лет, там, да, а за 200 лет, ну, все равно как-то страны становятся все более и более цивилизованными. Но при этом бывают взлеты и падения. Вот на России сейчас как бы находится в состоянии некого отскока от нормального пути развития. Но в любом случае, рано или поздно страна наша вернется точно на эти демократические рельсы.
Ну, подождите, есть же Китай. У него как будто бы вообще нет никакой тенденции к демократизации. Может быть, Россия пойдет по пути Китая и будет развивать вот эти тоталитарные институты, может быть, авторитарные институты, если в какой-то момент режим смягчится.
Это опять-таки, это мы сейчас видим Китай и рассуждаем, оценивая его движение там за последние 10-15 лет. Мы посмотрим, что будет с Китаем через 10 лет, через 15, через 20.
Вы
Боюсь, что
считаете, что
там...
это естественный какой-то ход, когда страны приходят к демократии?
Я считаю, что, ну, может быть, это будет другая форма демократии. Я не знаю, как. Конечно, сегодня, скажем, как-то, по-моему, Владимир Пастухов назвал это конец истории либерализма. Безусловно, нынешние модели и системы демократии, они уже, так сказать, ну, не выполняют свои функции. То есть будет какая-то новая версия демократии, я не знаю, как это будет называться. И совершенно очевидно, что там социальные сети, и они очень сильно изменили. Ну, во-первых, обмен информацией, да. Во-вторых, они сейчас бьют по, конечно, реальной экспертизе, и там всякая лжеэкспертиза распространяется очень быстро и набирает, так сказать, создает возможности для новой волны популизма, это мы видим. Вот, поэтому это как-то будет реформировано. Я не знаю как. Возможно, голоса будут разных граждан по-разному весить, в зависимости от там, того, кто сколько налогов платит. Я не знаю, к чему современное общество придет. Ну, то есть это будут найдены другие формы, скажем так, волеизъявления, да, которые будут нацелены на максимальную эффективность. Вот мы к этому обязательно придем. Вот. Но если, опять-таки, философски, то авторитарная страна, может обогнать демократическую на горизонте там 15 лет. Ну, то есть, грубо говоря, возьмем Москву, да, она, в принципе, преобразилась очень быстро за очень короткий период времени. Почему? Потому что граждан не спрашивают. Да, мы сами знаем, как сделать вас счастливыми, и вас не спросим. Но, слава богу, какие-то вещи сделали правильно, а могли неправильно сделать. Вот, поэтому, там, например, Париж, или там Лондон, да, допустим, шел по пути урбанизации гораздо на несколько порядков дольше. Почему? Потому что, ну, общественное мнение есть, да, есть муниципалитеты, есть местные советы депутатов, со всеми нужно посоветоваться, найти компромисс. И ты какие-то реформы делаешь, но делаешь медленно и постепенно. Вот. А в авторитарной стране ты можешь ни у кого не спрашивать, все сделать сразу там. Так, сегодня у нас плитка, завтра асфальт, а послезавтра, там, я не знаю, стеклянный хрустальный пол. Вот, и никто не скажет, а кто будет протестовать, да, всех, так сказать, в СИЗО отправим. Вот, то есть вот на горизонте там 10 лет, да, ты можешь сделать рывок. Но потом ты все равно в какой-то момент, когда, не знаю, кто-то захочет пойти на третий, четвертый, пятый срок, а это значит закручивание гаек, это значит борьба со всеми умными, журналистами, с деятелями культуры. И в итоге потом это ну, оборачивается как раз неэффективными решениями. И точно так же очень быстро ты вот куда-нибудь взлетел, а также потом падаешь. Вот, поэтому на горизонте, не знаю, там, веков, я понимаю, что нам хотелось бы, чтобы это было на горизонте нашей жизни, но на
Было
горизонте
бы
100 лет,
неплохо.
конечно, демократия обгонит любую диктатуру. Вот. То же самое, я думаю, что, опять-таки, я не знаю, когда. Но я предполагаю, что Китай столкнется с серьезными проблемами. Потому что в Китае, во-первых, появился средний класс, который хочет какого-то участия. Вот. А там власть никуда уходить не собирается. Значит, они там, ну, они так гайки закручивают. Потом, когда у них появятся проблемы в экономике, опять кто-нибудь придумает, как и в России, а нам нужна какая-то внешняя авантюра, пойдут в Тайвань или еще куда-нибудь, потом это все рухнет, вот, и дальше Китай скатится куда-то лет на 20 назад. Такое может быть? Может быть. Поэтому, да, мы можем попытаться пойти по пути Китая, но мне кажется, мы уже опоздали идти по пути Китая, потому что, во-первых, Китай заинтересован в сотрудничестве с кем? Соединенными Штатами Америки в первую очередь и с Европейским Союзом во вторую очередь. Это все недружественные страны с точки зрения Путина и его режима. Поэтому мы уже пошли вообще по пути какого-то Ирана, а не Китая. Вот. А, да, можно было, конечно, закрутить гайки, но при этом экономически действовать грамотно и эффективно. Но когда Путин начал войну, полномасштабную войну в Украине, когда он переругался со всем цивилизованным миром, он себе все эти перспективы обрубил. То есть это никакая не просвещенная монархия, это тихий ужас и караул. Это движение точно в сторону пропасти.
Кстати, а обращение Путина смотрели новогодние?
О, нет, не смотрел.
Раньше смотрели?
Ну, я обычно читал. Ну, типа, что там нового? Если смысл на что-то обратить внимание, но пока сегодня я как-то вот время утром с семьей проводил. Мы впервые собрались таким составом, все мои дети, трое детей, родители, брат с племянником. Ну, поэтому я сегодня, скажу честно, впервые новости не читал сегодня. Может быть, там Путина как-то уже обсуждали, его выступление.
Так, я просто хотела спросить, видите ли какие-то перемены? У меня 1 января, по-моему, да, 1 января 2023 года была Нина Хрущева в гостях, и она сказала, что она посмотрела обращение Путина трижды, а потом села пересматривать все остальные. Вот, поэтому я подумала, вдруг у вас тоже такие специфические вкусы. Нам сейчас нужно сделать перерыв на небольшую рекламу, нашу саморекламу, 2 минуты, и мы к вам вернемся.
Давайте.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписывайтесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция. Именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Мы продолжаем нашу программу «Персонально ваш». В гостях у нас Дмитрий Гудков, политик. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вы смотрите нас в Ютубе. Если вы слушаете нас через Телеграм, то вы молодцы. Я понимаю, у всех сейчас проблемы с подключением к Ютубу. Ну и, конечно, заходите на shop.diletant.media, раз уж у нас такая рекламная пауза. Я и про книжку расскажу. У нас есть на нашем сайте книга о первом председателе КГБ Иване Александровиче Серове. И это не просто биография, а это такое глобальное исследование его жизни, основанное на документах, на различных архивных материалах, так что очень рекомендую, если вы его личностью интересуетесь, у нас книгу приобрести, вы и нашу работу поддержите. Сами понимаете, что сейчас становится все тяжелее и тяжелее, все сложнее и сложнее получать деньги на нашу работу, все меньше донатов, просмотров все меньше, так что мы безумно благодарны тем, кто нам донатит и покупает у нас различные книги, журналы или мерч, ну и, конечно, да, ставьте лайки, это тоже нам полезно и приятно. Дмитрий Гудков, еще раз я напомню. Мне вот что еще интересно обсудить. Видели наверняка новости о том, что российский спецборд летал в Соединенные Штаты, провел там 2 дня, и вроде как пишут, что этим спецбордом летают обычно высокопоставленные российские чиновники. Вы видите в этом какие-то положительные симптомы?
Я вижу то, что пытаются сейчас разные политики найти какую-то формулу мира. И понятно, что нужно выслушать одну сторону и другую сторону. Вот, и судя по всему, мне кажется, в администрации, я просто, опять-таки, у меня нет инсайда, нет какой-то информации, но по каким-то косвенным признакам я понимаю, что в администрации Трампа уже не думают, что это такое плевое дело.
Ну, наверное, они и не думали изначально, я предполагаю.
Так, изначально они говорили, Трамп одним звонком все разрулит.
Ну, это говорили.
И нет, я же говорю после выборов. До выборов понятно. После выборов, что мы знаем, как вести переговоры, мы убедим Путина и так далее, и так далее. Сейчас как будто бы уже немножко риторика поменялась. Почему мне кажется, что это будет достаточно сложным процессом? Ну, предположим, будет встреча Трампа и Путина. Они, конечно же, встретятся в какой-нибудь, там, не знаю, Словакии или в какой-нибудь такой стране нейтральной, там, Венгрии, не знаю. И Путин скажет, окей, я могу завтра прекратить войну, но мне нужны вот эти все территории, и еще вот это немножко. А еще мне нужно, чтобы вы гарантировали внеблоковый статус Украине на горизонте 20 лет, а еще, чтобы армия была там у них не больше 50 тысяч, ну и в Приднестровье, там, Молдову, Грузию в придачу. Вот, и что дальше? Трамп скажет, чувак, извини, это просто невозможно. Ну, невозможно, значит, невозможно. Будем дальше продолжать, пока это не станет возможным. Просто я вспоминаю то, что сказал Нарышкин. То есть, когда говорит какой-нибудь депутат Госдумы, я не обращаю внимания. Нарышкин, я его, в принципе, не то чтобы хорошо знаю, но он был спикером, да, в Госдуме, когда я был депутатом. Он всегда очень осторожен в своих выражениях. Он многие вещи согласовывает. То есть он не просто так сделал заявление об условиях мирных переговоров. Я думаю, что это было заранее согласовано с Путиным. То есть Нарышкин, ну, по сути, озвучил путинские хотелки. Ну и заодно они решили посмотреть, какова будет реакция. То, что они высказали, абсолютно неприемлемо. Даже если бы Зеленский и захотел бы на таких условиях договориться, то на следующий день был бы очередной Майдан в Украине. То есть вот надо понимать, что условия изначально, которые выскажет Путин Трампу, будут ну, неприемлемыми для Украины. Возможно, будет торг какой-то. Но либо Трамп должен будет Путину большую сделку предложить, которая выходит за рамки просто договоренности по Украине. То есть это будет там постсоветское пространство, сфера влияния. Ведь Путин же, на мой взгляд, его главная цель – это восстановить паритеты. Вот как есть ядерный паритет, да? Вот, а во всем остальном Путин проигрывает. В экономике, там, сфера влияния, все такое. Ну, потому что экономика слабая, ну, там, наука не развивается, там, в сфере образования провалы и прочее, прочее. Вот, а Путин пытается с помощью силы, с помощью ядерного паритета, ну, как бы, вот, обеспечить паритет в других областях. На это не пойдет Запад вообще просто, это, ну, это нереально. Но Путину почему-то так не кажется. Поэтому, если он хочет восстановить паритеты, это будет разговор про какие-то сферы влияния. То есть мне... Что, думаете, Путину нужны эти территории разрушены? Нет, ему нужен полный контроль над Украиной под советским пространством. Ему это просто вот необходимо.
У Но это вы главный, говорите, да, исходя из того, что Трамп попытается купить Путина, а не надавить силовыми методами.
Я думаю, что Путин может сам купить Трампа с потрохами. Ну, я имею в виду в плане денег, если мы говорим. Вот, а все остальное это не про деньги, а про какие-то мифические виртуальные сферы влияния. Путин живет в прошлом веке, надо понимать. Поэтому это будет разговор одного политика, который живет в прошлом веке, вот, и второй политик, ну, я не хочу сказать про Трампа, что живет в каком-то прошлом веке, но, по крайней мере, возглавляет современную страну, да, с институтами, и это будет разговор людей ну, на разных языках просто. Казалось бы, должны договориться, потому что оба такие коммерсы, но, опять-таки, это будет разговор одного человека из 21 века с человеком из даже не из прошлого, а из позапрошлого какого-то.
Но я это имела в виду, когда говорила купить. Не за деньги, разумеется, за какие-то плюшки, которые Путину нужны. Но есть ведь другой вариант. Например, не знаю, накачать Украину оружием так, чтобы вот прям вот посюда у нее было. Сказать Путину, если ты не соглашаешься на там какие-то более или менее приемлемые условия, я сделаю так, что вы там заколебетесь.
Я думаю, во-первых, надо посмотреть социологию в Соединенных Штатах Америки. Там не все так радужно для Украины, к сожалению. Это раз, да, поэтому Трамп, он же не представитель диктатуры, где он сам все решает. Да, он будет вынужден считаться с общественным мнением, с политическими партиями, с Конгрессом, там, с институтами, вот, и у него не все просто. И что значит завалить оружие? Значит, на это оружие нужно потратить много денег, да, я не думаю, что у него на складах огромное количество оружия, которое можно передать Украине, и Украина может им воспользоваться. Это не все так просто. Конечно, есть что передать, но это не так, что он завалит. Просто мне кажется, это невозможно. Для этого нужно было бы 3 года назад увеличивать финансирование военно-промышленного комплекса США, да, и причем как раз производить именно то оружие, которое необходимо для этих условий введения боевых действий. Понятно, что они же не могут передать какое-то суперсовременное оружие, да, которое им самим нужно. Они должны там, ну, не знаю, там дроны, что там нужно, там самое простое. Вот, и на это нужно было потратить огромные деньги. Где деньги взять? Это значит, нужно через Конгресс было провести решение. А это опять, значит, идти в Конгресс. Даже если ты его контролируешь, все равно там есть лоббисты разные. Если ты у кого-то урезаешь, кому-то, ну, и увеличишь финансирование на ВПК, значит, нужно урезать в каких-то других сферах, да? В каких сферах? Ну, предположим, там это здравоохранение, образование или еще что-то. А там свои лоббисты сидят и в твоей же партии, которые с этим могут не согласиться. То есть это достаточно сложный процесс. Поэтому мой прогноз, то, что в январе, ну, скажем так, начиная с февраля, да, как после инаугурации Трампа, когда уже у него появятся все полномочия, скорее какое-то время продолжится то, как есть. Ну, будет какое-то финансирование, будут поставки оружия, чтобы Украина не проиграла. Ну, прямо вот, чтобы оно было увеличено, это мне, по крайней мере, с сегодняшнего момента кажется маловероятным. Подчеркиваю, конечно, все будет зависеть от первой встречи Трампа с Путиным.
А еще хочу про Азербайджан немного поговорить. Как думаете, выступление Алиева, в котором он потребовал от России извинений конкретно за сбитый самолет, не просто за то, что это произошло где-то на территории России, а извинений за сбитый самолет, компенсации, наказание виновных, насколько это болезненно для Кремля?
Ну, это проблема для Кремля, который привык вести себя по отношению к странам более слабым, назовем так, экономически более слабым, свысока, да, вот не считаясь с их интересами. То есть, грубо говоря, все постсоветское пространство всегда рассматривалось не как какие-то самостоятельные субъекты, с кем нужно там вести переговоры, а как прицеп, либо там ты в нашем лагере, либо там в западном лагере. Вот. А на самом деле эти все страны имеют свою субъектность, свои интересы. Они не хотят быть под каким-либо влиянием. Они хотят просто нормально взаимодействовать с учетом своих собственных интересов. И вот кто быстрее, либо это Запад, да, либо Россия, ну, думаю, что Путин вряд ли когда-нибудь придет к этому, к такому пониманию интересов соседей. Вот, если Запад поймет, что надо не переманивать их куда-либо, а нужно просто создавать такие условия, при которых страны, ну, нормально бы с тобой торговали, там, зарабатывали, тянулись и прочее, прочее. То есть воспринимать их самостоятельно. Вот, и то, что Путин так изначально отреагировал на катастрофу, и то, как российская пропаганда сначала выдавала версию там про птиц, это проявление неуважения к Азербайджану, хотя там тоже, да, авторитарный режим, вот,
Ну, это
но это
авторитарный
проблема.
режим поменьше.
Да, я не очень люблю авторитарные режимы, но тем не менее это в любом случае проявление неуважения, потому что всем все понятно, да, уже есть кадры, вот, ну, то есть, и уже, по крайней мере, там, 10 лет назад это уже случилось с малайзийским Боингом, ну, можно было бы извлечь какие-то уроки из этого. Ну нет, они опять за свое. То птицы, то не птицы, то еще что-то. То там, значит, то пилоты сами как бы про птиц заявили. Была такая новость. То есть накидали кучу всяких разных версий. Вот, чтобы невозможно было разобраться. Вот, но это обывателю невозможно разобраться. Специалисты-то быстро все поняли.
Ну хорошо, вот сбрыкнул Алиев. Какие проблемы это несет Кремлю?
Ну, не будет каких-то серьезных проблем сходу, да, просто все страны на постсоветском пространстве поймут, что, ну, как бы Россия – это российский режим. Это режим из прошлого века с имперскими замашками, который нас не уважает, и, в принципе, ну, краткосрочно с ними выгодно, а долгосрочно нужно двигаться в другую сторону.
А думаете, они это сейчас не понимают?
Понимает, но просто здесь же, скажем так, каждое подобное поведение, да, каждый какой-то кейс, он просто, ну, это не кашу весов. То есть все равно на постсоветских странах есть разные политические силы, разные избиратели. Кто-то хочет быть с Россией, кто-то хочет двигаться в сторону Запада. И понятно, что подобное проявление такого неуважения отталкивает, условно говоря, тех людей, которые к России относятся хорошо, да, и дают дополнительные аргументы тем политическим силам, людям, которые изначально считали, что нужно двигаться в сторону Запада. То есть это процесс. То
Просто,
есть прямо
наверное...
завтра проблем не будет. Но там через 5 лет это приведет к тому, что там сил, настроенных на диалог с Россией, будет меньше. Или они будут менее популярны, чем те, которые захотят двигаться в сторону Запада.
Просто, наверное, далеко не все страны, вот из таких соседствующих, в том числе с Россией, могут себе это позволить. Одно дело Азербайджан, который, в общем-то, сейчас дружит и с Турцией, и с Китаем там какие-то у него, насколько я понимаю, выстраиваются отношения, он может себе уже позволить не смотреть на Россию вот так вот снизу вверх. А если мы говорим про другие страны, возможно, они просто слишком сильно экономически зависят, и не факт, что Европа, как мы уже обсуждали, сможет им предоставить какую-то альтернативу.
Ровно поэтому мы на всех площадках всем западным политикам говорим, что если вы хотите, чтобы все постсоветское пространство двигалось в сторону цивилизации, то значит нужно поставить какую-то четкую цель по поводу России. Потому что по России у них нет стратегии. То есть какая стратегия? Смена режима. Да? Ну, значит, тогда нужно меньше взаимодействия с Путиным, поддерживать гражданское общество, гораздо более серьезно поддерживать и думать о том, чтобы именно сама Россия изменила. Потому что если Россия поменяется, если в России к власти придут какие-то умеренные силы, я даже не говорю, чтобы они там были супер там либеральными какими-то там, нет, но чтобы это были люди, настроенные на диалог и партнерство с Западом, то тогда и у всех тех, кто зависит, да, появится больше возможностей двигаться вместе уже с Россией в сторону цивилизации. А у Запада такой цели пока, такой стратегии нет. Они не знают, что делать с Россией. Вот, поэтому то мы ведем переговоры с Путиным, то мы перестали с ним общаться, то мы снова ведем с ним переговоры, ну и так далее. Это на самом деле не только консервирует путинский режим.
Но мне кажется, что сложно, учитывая интересы, разные интересы всех стран, выстроить единую какую-то политику в отношении Владимира Путина. Особенно учитывая, что и обстоятельства, в общем-то, меняются.
Ну, конечно, сложно, да, безусловно.
Но это вообще возможно?
Ой, это сложный вопрос. Мы как раз недавно обсуждали, а была ли вообще у Запада стратегия во время Второй мировой войны. И там было просто миллион аргументов в пользу того, что эта стратегия, она появилась не сразу, а на нее влияли там разные факторы. Вот, возможно, Запад к этому придет, но не сразу, сходу он определит эту стратегию, а будет просто ну, на каждом повороте, да, он будет определяться на каждом, так сказать, перекрестке, таком политическом, он будет принимать какие-то новые стратегии. Рано или поздно такая стратегия появится. Ну, под влиянием разных факторов. Это не то, чтобы они сейчас сядут, договорятся и скажут, вот наша стратегия теперь такая. Нет. Но просто будут происходить какие-то события такие, ну, скажем, черный лебедь один, черный лебедь два и так далее. И все эти события будут оказывать влияние, в том числе на политику Запада в отношении России.
Но ведь на политику Запада влияют еще и мнения избирателей, которое очень легко
Конечно.
меняется.
Но оно не очень легко меняется. Оно меняется, безусловно. Вот. И как раз возьмем случай с самолетом. Вот как это меняется? Ну вот так вот ты проявил неуважение по отношению к Азербайджану и гражданам. Вот это есть такие события, которые потихонечку и меняют общественное мнение в странах. Так как и война в Украине полномасштабная, я говорю для тех, кто там понимает, что все началось 10 лет назад. Но полномасштабная война в Украине очень сильно изменила общественное мнение во многих странах не в пользу России. Естественно. Вот война это, ну, это даже не черный лебедь, целая стая лебедей. Вот так, такие события, конечно, они меняют общественное мнение. И боюсь, что путинский режим еще может что-то такое нам продемонстрировать, что общественное мнение еще поменяется. И какая-то политика, какая-то стратегия появится на Западе. И она будет поддержана избирателями.
Дуров подтвердил, что в Европе действительно больше нет доступа к телеграм-каналам ряда пропагандистских российских СМИ. Поддерживаете такое решение?
Ну да, конечно.
Почему?
Ну потому что я же вижу, как эта пропаганда влияет, в том числе в западных странах. Скажем так, ты должен быть на какой-то стороне, да? В мире происходит глобальная борьба цивилизации и варварства. Вот, и если варварство может тратить огромные деньги на пропаганду своих идей, вот, конечно, ты должен там вкладывать свои ресурсы, значительные суммы денег, но при этом ты должен ограничивать ресурсы оппонента каким-то образом. Тем более, что внутри России нет ни одного независимого там СМИ, не осталось. Все, что вещает, вещает через YouTube, который замедляется, и неизвестно, чем это все закончится.
А вам не кажется, что это двойные стандарты? Вот Роскомнадзор, который все подряд блокирует, это плохо, а Дуров, который блокирует телеграм-каналы российской пропаганды, это хорошо.
Значит, все блокируют. Что все? Прям конкретные пропагандистские каналы блокируют. Но, пожалуйста, в Телеграме очень много русскоязычных разных медиа, которые не занимаются пропагандой, но которые вполне себе свободно там что-то публикуют.
Не-не-не, я не имела в виду,
И
что
надо
Дуров.
понимать, что в случае с Дуровым речь идет о соблюдении местного законодательства. То есть он действует в соответствии с принятыми законами, да, и судебными решениями в ряде западных стран. Нет, мне в целом, конечно, атака на, скажем, медиа не нравится, да, и то, как с Дуровым поступили, мне совершенно не понравилось. Вот, но, грубо говоря, когда атакуют Telegram Messenger, мне это не нравится. Когда в Телеграм-мессенджере блокируют какие-то пропагандистские каналы, вот, особенно если это идет в соответствии с судебными решениями демократических стран, да, где все-таки есть доверие к судебной системе, то это одна ситуация. То есть, когда мы говорим про судебные решения в диктатуру, где никакого суда нет, это совершенно другая ситуация. Их сравнивать никак нельзя. Это не двойные стандарты, это разные вещи.
То есть вопрос не отношение к блокировкам СМИ, а вопрос отношения к законодательству, принимающему решение об этих блокировках.
Да, потому что Дуров не просто так блокирует, не по,
Ну
сказать,
хорошо, если мы будем
письму или
оценивать не
какому-то
действия
мнению.
Дурова, а решение западных стран о том, что необходимо заблокировать конкретные каналы.
Ну, конкретные каналы блокируются, когда они нарушают конкретное законодательство. Законодательство, принятое политическими партиями в парламенте, да, которые туда прошли на конкурентных свободных выборах. И это еще подтверждено судебными решениями независимых судов, которым есть доверие в обществе. Да? Ну, а как по-другому? Ну, все равно регулирование, оно все равно везде есть. Есть закон о СМИ, даже если вспомнить 90-е или нулевые. Да? Был закон о СМИ, и все вынуждены были соблюдать этот закон о СМИ. А понятно, что потом власть уже стала плевать на все эти законы и сама стала нарушать, но когда-то они действовали, работали. Это и есть регулирование. Я не то чтобы сторонник регулирования, но все равно какие-то законы должны быть. Вот, просто это сейчас, наверное, сложно, этот тезис воспринимается, особенно теми, кто в России, да, потому что у нас изначально, кстати, это на что я обратил внимание, что у россиян в целом, даже те, которые переехали в западные страны, все равно есть вот это вот, наверное, может, врожденное уже недоверие к институтам, судебным решениям, да, и так далее.
Но это довольно последовательно.
Я понимаю, но тем не менее, все-таки, когда ты и там пожил, и здесь пожил, ты понимаешь, как это все работает, здесь знак равенства даже близко нельзя поставить. Все равно суд там во Франции, это суд во Франции. Это не басманное правосудие. И даже если тебе это решение не нравится, ну хорошо, иди оспорь его. Там есть все эти правовые институты. Ты можешь пойти оспорить.
Удивительно. Еще одну тему хотелось бы обсудить. Путин подписал указ на прошлой неделе о том, что песни и кино о Великой Отечественной войне станут достоянием общественности, как минимум на праздники, связанные с военной тематикой. Ну, то есть можно будет без согласия правообладателей и выплаты отчислений транслировать разные вот эти произведения по телевизору, например, или использовать еще где-то. И многие напоминают, что это связано в том числе, вероятно, с тем, что пропагандисты были недовольны поведением правообладателей, ряда правообладателей на песни о Великой Отечественной войне, которые не хотели, чтобы эти песни участвовали в каких-то провоенных концертах, ну и, в принципе, демонстрировали антивоенную позицию. Почему как-то так получается, что национальное достояние в России обязательно нужно у кого-то отнять и забрать и не платить?
Ну, так он, по-моему, отнимает, не платит не только такое состояние, любое другое состояние. В общем-то, они жулики, разбойники, воры,
Ну, святое
бандиты.
же, просто икона Российской Федерации – это Великая Отечественная война, победа в
Я не думаю,
Великой
что этих
Отечественной
людей,
войне.
которые ведут такую войну в Украине, есть что-то святое.
Но, во всяком случае, это пытаются продемонстрировать как что-то святое.
Пытаются продемонстрировать, но при этом они никакими святыми не являются. Поэтому, если можно отобрать, и тебе за это ничего не будет, значит, будем отбирать. И все. Это, ну, вот так ведет себя на закате любая диктатура.
Считаете это признаком заката?
Ну, это в любом случае признак заката. Просто, опять-таки, закат на горизонте человеческой жизни, он может быть вечным. Вот. А на каких-то, если мы про этот этап прочитаем в истории где-нибудь через 300 лет в учебнике истории, это будет там две странички.
Просто у того же самого Советского Союза, по-моему, это было как раз самое начало – отнимать, не платить и присваивать все себе.
Ну да, это было 70 лет, но даже эти 70 лет были разными. Был Сталин, был Хрущев, да, был и Горбачев. То есть в любом случае, а здесь уже 25 лет. В принципе, Путин, ну, наверное, вот Сталина догонит и перегонит. И тогда это будет, наверное, за сколько там, я не знаю, даже сейчас. Надо просто повспоминать, но больше 100 лет, на протяжении 100 лет никто больше, чем Путин, не находился у власти. Сколько у нас? Ну, да, допустим, возьмем Сталин 24-53. Сколько это у нас? 29 лет. Ну, вот Путин уже 25. И типа у него срок на 6 лет. Ну, я его просто не считаю легитимным. Тем не менее, у него расчет на то, чтобы обогнать Сталина. Поэтому это в любом случае движение к закату. Это не
Давайте, давайте попробуем на позитивной ноте закончить. Может быть, пожелаете чего-то нашим слушателям на 2025 год?
что я пожелаю то, что лучше не говорить, а то не сбудется. Я думаю, что все меня поймут. Вот.
Спасибо
Ну,
большое.
конечно, я бы хотел бы пожелать, чтобы закончилась война, в первую очередь.
Политик Дмитрий Гудков был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». После нашего эфира будет программа «Особое мнение» с Сергеем Пархоменко, потом программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым. В 19 часов я к вам вернусь вместе с Андреем Колесниковым и его особым мнением, а в 20 часов программа «Цена вопроса». Ну и в 22 часа традиционно новогодние эфиры Дмитрия Быкова. Всем большое спасибо, ставьте лайки,
Новым годом
подписывайтесь.
и Сергею Пархоменко большой привет.
Всем пока.
Счастливо.